Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске литовская оперная певица Намеда Козлаус.
Приходит финал дуэта, он меня обнимает, это все по сценарию. И в какой-то миг он должен меня или целовать, или как-то закончит эту мизансцену. И я, значит, закрываю глаза и отдаюсь в его руки. Он меня целует, и я чувствую, что это серьезный поцелуй.
Намеда Козлаус о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другого раздела. Документальное кино. Украинский режиссер Сергей Лосев. Записи Ирины Колесниковой.
Выдающегося кинорежиссера Сергея Дмитриевича Лосева по праву можно считать первооткрывателем в области украинской документалистики. Он первым заговорил о голоде 29-х, 30-х и послевоенных лет в советской стране. Первым стал снимать фильмы о церкви и о православной вере. Он был первым в поисках новой художественной эстетики. Хотя сам Лосев говорил: «Кино, искусство, не спорт». В 2000 году Сергей Дмитриевич вынужден был вместе с женой Милой Панковой уехать из Украины в Германию, а в 2004 году он умер в возрасте 65 лет. Александр, если не ошибаюсь, именно с вашей подачи был учрежден приз имени Сергея Лосева на православном фестивале «Покров».
Мы как триумвиратом решили, мы были членами жюри и решили ввести специальный приз за режиссуру.
Писатель и кинорежиссер Александр Столяров.
Для меня это честь быть учеником Лосева. Формально я учился не у него, но очень многому я научился из его фильмов, из нашего человеческого общения.
Вот скажите, манера лосевского кинематографа, его режиссерский стиль, в чем он выражался?
Стиль очень необычный, особенно для сегодняшнего дня. Потому что такое сегодняшний документальный кинематограф? Жесткая генеральная линия, шаг влево, шаг вправо, расстрел. И стремительное движение по этой генеральной линии. Скучно, потому что знаешь финал. У Лосева финал всегда чувственный. У Лосева финал мистический, потому что ты вдруг проникаешь в какой-то мир, который он создает. При этом Лосев не выстраивает жесткую идею. Знаете, у Маркса есть хорошая фраза: если идея в произведении торчит, как козе в горле, то это не художественное произведение. Так вот, Лосев растекался по древу. Назвать это украинской школой? Нет. Это школа православная. Это школа, не отсекающая детали. Порой деталь оказывается более важной, чем то, о чем только что говорилось и что наметилось впереди. И Лосев ведет зрителя по тем открытиям моральным и эстетическим, которые он сам сделал в этой жизни. Факт ли истории, нравственный ли конфликт.
Телевизионный цикл «Космос».
Фильм «Циолковский», точнее он называется «Рождение идеи Циолковский», фильм 1980 года. В финале меня, знаете, что поразило? Хроникальные кадры, когда семья Циолковского пьет за столом чай в саду. Вроде бы наивные кадры, наивное изображение, и тем не менее просто поражаешься, что вот этот человек, старик, то есть не видишь в нем великого, большого ученого, вообще человека космического масштаба. И звучит голос Иннокентия Смоктуновского. Это удивительно точное попадание. Мне кажется, не только по типажу, они даже внешне, наверное, чем-то похожи.
Сочинение господина Циолковского производит приятные впечатления, оригинальные методики исследования и остроумные опыты автора характеризуют его как талантливого исследователя. Рекомендую избрать его членом Русского физико-химического общества. Профессор Жуковский. Мое материальное положение ужасное. Поэтому членского взноса сделать не могу.
Прошу покорнейше, если можно, не исключать меня из числа ваших членов.
Всю жизнь я пылал в огне моих идей. Все же остальное я считал чересчур незначительным. А тут глухота, бедность, унижение, самоубийство сына Игнатия, смерть от чахотки дочери Анны, арест Любови в 16-м году за участие в революционном движении, смерть сына Ивана от недоедания, пожары, наводнения. На последний план я ставил благо семьи и близких, все для высокого. И вместе с тем пылкое, страстное до безумия стремление к истине, к науке, к благу человечества.
Иннокентий Михайлович вникал в суть каждого предложения, каждого слова.
Рассказывает вдова Лосева, монтажер Мила Панкова.
Он каждое предложение для себя прочитывал 10 раз, он делал 10 вариантов. Он был, знаете, всегда не уверен в своей работе. Я это заметила, все-таки я 37 лет на студии проработала, что чем человек талантливее, тем меньше у него уверенности в том, что это единственно правильное решение. Он все время ищет. И то же самое было Иннокентий Михайлович. Он все время спрашивал, ну как вот так? А как вот так? Ну вы скажите, вы довольны? Если вы чем-то недовольны, мы сейчас подумаем, сделаем по-другому. Он жил в студии, он не выходил из студии звукозаписи. Он иногда мог полежать полчасика на стульях. И он все время искал, он посмотрел фильм, тогда это был не мой вариант, и он посмотрел его очень внимательно. Он для себя определил характер. И эта философия становится близка. Я не знаю, как это делал Смоктуновский, но это был процесс, за которым невозможно было вообще наблюдать без восхищения.
Вот эти два фильма, «Гагарин» и «Циолковский», они сделаны по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. То есть это очень серьезный заказ по тем временам.
Но я должна вам сказать, что когда он сдавал не мой вариант, это была тоже очень интересная история. Потому что тогда, когда они посмотрели все, редактура, и сказали, вы знаете, Сергей Дмитриевич, вот фильм действительно хороший, но мы вам советуем поставить в начале цитату Брежнева, в начале фильма. Он говорит, вы понимаете, что, ну, я бы, наверное, и поставил, если бы он что-то писал о космосе. Когда Сережа приехал на студию, его вызвал директор и сказал, Сережа, нас всех посадят из-за тебя. Но, в общем, не посадили, потому что это все-таки цикл этих телевизионных фильмов практически не показывался. Он шел на заграницу. Мы снимали «Жену Королева». И то, что она рассказывала, на самом деле Гагарин был очень трагической фигурой, потому что он очень многие вещи понимал, и очень многого сказать вообще было нельзя.
А что рассказывала жена Королева?
Я не могу вам сейчас рассказать. Это не моя тайна, я не имею на это права. Но это было все очень горько видеть. Хоть что-то нам хотелось чуть-чуть иносказательно как-то передать. И Гагарин очень сложно переделывался. Несколько редакторов менялось. В общем, это уже такие всякие политические игры. Вот, например, «Любви верна» фильм. И он кажется очень таким простым, наивным, такой миниатюрой. Даже в этом фильме нам пришлось вообще натерпеться страшного. Во-первых, тогда нельзя было показать ни одного креста. Нельзя было показать монастырь. Я вообще не представляю, как этот фильм вообще получил разрешение. Потому что до этого ничего подобного не делалось.
Фильм 1984 года.
Но вот когда мы его сделали, вот умер кто-то. Я теперь не помню, умер или Брежнев, или Черненко. Но факт тот, что фильм тут же стали переделывать. Какое отношение имело вообще Долгорукое к этому, ко всему, непонятно.
Я довольно хорошо знала обыкновение моего государства, что фавориты после своих государей пропадают. Стали меня уговаривать, что я человек молодой, можно жениху отказать, когда ему худо будет. Вся кровь во мне возроптала. Какая мне это радость! И честная ли эта совесть, когда он был велик, то я с удовольствием за него шла. А когда он стал несчастлив, отказать ему я такому бессовестному совету согласия дать не могла. Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а завтра другого. В нынешний век такая мода. А я доказала всему свету, что я любви верна.
Лосев был единственный, по-моему, православный документалист на Украине. Я ничего не знал о княгине Долгорукой.
Впоследствии постригшейся в монахини в Киевском Флоровском монастыре.
Я ничего не знал, что первая русская писательница и первая русская книга писательницы женщины появилась в Киеве, во Флоровском монастыре. Это все открытие Лосева. Очень точно слеплено с точки зрения научно-популярного кино. Но она же еще поднимается выше. Это картина о духе.
Была когда-то на Украине такая река, Днепр. Ныне это цепь мелких водоемов со стоячей, временами гниющей водой, а под нею миллионы гектаров земли, богаче которой не было в мире.
«Точка росы». Фильм 1989 года. Я считаю, что это вообще грандиозный фильм о рукотворной экологической и социальной катастрофе, а вообще о русской катастрофе 20 века. И Лосев находит адекватный язык.
Из речи Сталина.
Граждане пассажиры, поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона.
Урвався гуркіт радянського трактора.
Говорит Радио Свобода в разделе «Документальное кино» украинский режиссер Сергей Лосев.
Вы знаете, он был абсолютный реалист. То, что он вставлял, не цитаты, а в данном случае, художественное полотно абсурдистское подходит, композитор-абсурдист подходит. У него очень сложно по музыке всегда было. Потом Лосев изначально был трагик, потому что вот что есть русская культура, православная культура, о чем она говорит? О смерти.
Нам бы хотелось показать, что точка росы, она ведь такое явление, которое должно существовать и в обществе, чтобы была эта роса, чтобы она появлялась. Он делался в 89-м году, и это было очень важно, потому что это был фильм, так сказать, наших надежд. Мы думали, что все изменится, что землю отдадут крестьянам.
И там есть потрясающий кадр из хроники в период коллективизации. Так залихватски вращается, кружится трактор, и стоит еще на подножке комиссар. Вот явно это делается на камеру, такой показательный номер. И вместе с тем и до, и после идут ужасающие, просто чудовищные кадры. Распухшие животы у детей, страшные, конечно, кадры.
Мы снимали в Москве музей революции. Вышел директор музея, тогда был молодой, и сказал: «Вы знаете, что я вот вам сейчас дам фотографии, их никто еще не видел. И я вот сейчас вот вам их дам, вы можете их использовать в фильме. Голод 47-го года, о котором никто не говорит». То, что Сережа сам пережил, и у родителей из Запорожья, и у мамы школьный учитель был Махно, знаменитый анархист. Она жила в Гуляйполе, Сережина мама. И они, когда вернулись из эвакуации, поехали в Запорожье. В 47-м году уже там наступил кромешный голод, абсолютный, хотя это самые хлебосольные, самые богатые районы Украины.
В степах померло багатько людей.
Да.
Це тоже ж голоду померли багатько. Коли наші дівчата йшли, то казали, зайшли в одне село, так тільки один лежав, так ще не дійшов, так гукав, іди, так ми, каже, побоялись, каже, вловить, та ще нас поїсть. І каже, заросло село, що нема нічого. Тоді ж людей їли, котів їли, це ж батько і мати жили хлопця. Це не дай Господь, найгірше вмирати голоду, яка тяжола смерть.
Дякую за батьківське піклування. Колгоспники радянської України поклялися великому Сталіну працювати в 47-му році так, щоб Україна знову стала перлиною у вінку братніх республік.
Лосев не говорив штампами. Вот, возможно, он порождал штампы. В какой-то мере, как это не грустно осознавать, жизнь Лосева тоже штамп. Ну, во-первых, его сначала выжили из Киева. Сначала с работы, потом вообще из Киева. Я вспоминаю, когда он преподавал, и как студенты эти бегали, мне жаловались, потому как слишком сложно. Ну, тупой студент был и будет. И то, что сейчас происходит, вот Лосев же тоже это предполагал. Почему он пытался как-то предостеречь? Сегодня говорить о Киеве как о культурной столице уже нельзя. Знаете, у Исаи есть меднолобое племя. Так вот, это меднолобое племя выперло Лосева отсюда. И никто не помог. Когда он звонил, говорил: «Александр Николаевич, одолжите 100 гривен, я отдать не могу». Почему выперли из института? По сокращению штатов, понимаете? Институт культуры. То есть образовывать студента, начиная от Рождества Христова, это негоже.
Там доносы были.
Не то чтобы доносы, они просто постукивали налево и направо. А...
студенты?
И студенты в том числе.
То есть ему не давали работать на студии «Киев-научфильм»?
«Киев-научфильм» к тому времени уже развалился, как студия. А фильмов Лосева-то не показывают же практически.
Например, вот два фильма, это своего рода дилогия, «Славянский детектив» и «Навечерие». Это фундаментальный труд.
Тот же «Славянский детектив». Тот же Гумилев в фильме Лосева говорит, что мы жестокий народ. Славяне – один из самых жесточайших народов. И пора это признать, что мы не шире украинцы, понимаете? Что мы очень жестокий народ. В отношении, в первую очередь, самих себя. Это факт истории, что в первую очередь мы уничтожаем самих себя.
Ну вот жил старик со старухой, и была у них дочка. Стал ухаживать богатырь за этой девушкой. И вот она пошла за его замуж. Может, у них открытая где планета. Ну, в общем, невидимые же, мы их и не бачим. А коли стали они уже жить богатыром, стало у них двое деток. И вот детки спрашивают у матки, чьё у нас дед и баба. И она говорит, что я вас не поведу, а я вам дорогу покажу, вы сами сходите. Ну вот она им показала, куда идти. И они побыли у деда и бабы, признались, что мы вот те и те дети. И вот дочка рассказала все подробно, який у их батька, девочка кажет. А у нас батька, так вот, як и дети от нас, так по такой вот щелочку вылазя, як вуж. А хлопчик еще молчал. Девочка та и показала, куда он выходил. Привела же, показала. И они его пристерегли, и тут же они его убили. Як этого мужа убили, дочка осталась на открытом небе. И детки колы ее. И это стоит матка и говорит: ну, ты, моя дочушка, продала меня, и наша всю семью разрыла. Так скачишь ты жабой, а ты, сынок, лети соловейком. Вот птушечка соловейка пяет, даже красиво, а дочка жаба. А она сама нигде не делая гнезда кукуша, а воина все плачет, до Петра плачет. Мой муж, Шаптур, вылазь, оттуль. Вот прислуха-то, як зязюля кукает, так аж плакать хочется. Она так вот сама до своей доли и кукает. Мой муж, Шаптур, вылазь, оттуль. И матка прокляла дочку, и вот она осталась жабой, а хлопчик соловейка. Мой муж, Шаптур, вылазь, оттуль. Мой муж, Шаптур, вылазь, оттуль.
У Лосева живое кино. Прошло уже там сколько, больше 15 лет, да? А его кино живое работает. Жизнь – это и есть православие. И любое кино так проверяется. Любой художник. Лосев был сотворцом. Сотворцом он делал и зрителя.
Фильм «Навечерие» снят был в 1992 году. И в этом фильме участвует просто замечательный человек Зоя Александровна Крахмальникова.
Меня арестовали за христианское чтение, которое называлось «Надежда». Это было собрание книг. Творение святых отцов православной церкви. Я крестилась уже поздно, уже взрослым, сознательным человеком, зрелым. Мне захотелось, поскольку я литератор и занималась философией и культурой, захотелось узнать, что такое христианство, что такое православие. Когда я прикоснулась к этим источникам православия, к этому миру неведомому, как казалось мне, погребенному, я поняла, с этим надо поделиться, с этими сокровищами. Сначала самоздатские сборники это были, потом они стали уходить за границу неведомым мне тайным путем и выходить книги. Потом меня за это посадили. Меня присудили к 6 годам лишения свободы, к году строгих лагерей и к 5 годам ссылки. Это было очень трудно. Время для меня, но очень и прекрасное время, потому что христианство открывается через огонь. Потому что Христос – это огонь. И он говорит, что я пришел на землю для того, чтобы низвести огонь веры. И вера должна пройти испытание. И человек, который прошел через испытание веры, он узнает реальность Бога, его присутствие. Он узнает то, что он с тобой рядом. И поэтому это неоценимый дар – гораздо дороже любого покоя, который мы все жаждем. Лучше пройти через огонь, хотя это очень страшно, но зато ты узнаешь реальность Бога, Его любовь. Она изумляет, эта любовь. Вы узнаете, что мир другой. Вы узнаете, что Бог вас так любит, как никто в жизни вас никогда не любил. И там возникает жажда Бога, которую никогда на земле насытить невозможно. Это жажда быть с Ним. Это такое духовное состояние, которое дает силу в тюрьме, среди мата, такого человеческого распада, горя. Это ад. Но нужно пройти через этот ад для того, чтобы остаться с Богом. Тогда ты становишься крепче. Хотя ты все равно очень немощен и очень слаб. И без Бога ты ничего не можешь. Ты никто. Но в то же время, когда в тебе Бог, ты побеждаешь тех, которые, казалось, имеют невероятную силу. У них есть все. У них есть войска, у них есть штыки, у них есть те решетки, у них есть замки, которые тебя запирают. А с тобой Бог. И тогда они оказываются побежденными. Но побеждаешь не ты, а побеждает Бог, который живет в тебе.
Снимали у них дома, и ее дочка Зоя потом сказала: «Боже, так много чужих людей, как во время обыска». Действительно, группа большая. Зоя сказала: «Сергей Дмитриевич, ну можно я буду смотреть вам в глаза? Мне это очень важно. Я так люблю ваши глаза, они как у святого».
Кстати, о взгляде Сергея Дмитриевича Лосева. Я видела его фотографию, и я еще хочу это связать с фильмом «Земцы». В этом фильме Лосев отдает дань памяти земским врачам, учителям и священникам. Очень внимательно камера вглядывается в лица простых земских врачей. Во всех фильмах Лосева метафора «Ворот колодца», который раскручивается, и падает ведро, и по звуку мы понимаем, что воды нет в колодце. То есть нет источника жизни.
Перед Першою світовою війною саме Російська імперія мала з медичного огляду найздоровіше населення у Європі.
Очень хорошо, что украинское научно-популярное кино закончилось на взлете. Оно закончилось на Лосеве.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой, посвященную украинскому режиссеру Сергею Лосеву. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готовность кандидатов в Мосгордуму раскрыть источники своих доходов обсуждаем с депутатом от фракции КПРФ Сергеем Никитиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Буйнакске в четверг вечером на пост милиции напали, как установило следствие, 15 боевиков, в результате чего погибли 11 человек, 4 сотрудника милиции и 7 женщин. В ходе расследования найдена угнанная машина, и ее владелец дает показания. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что раскрыть убийство правозащитников в Чечне – главное дело для всех правоохранительных органов страны, а также для президента Чечни Рамзана Кадырова. Смертность в России по-прежнему превышает рождаемость. Практически здоровыми могут считаться только чуть более 24% россиян. В стране 545 тысяч детей-инвалидов. Такие данные привела в пятницу министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не намерен подавать прошение о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюзвик», которое будет опубликовано в понедельник, Ходорковский заявил: «Признавать вину в несуществующих преступлениях для меня неприемлемо». В России число зарегистрированных случаев заражения вирусом H1N1 возросло до 156. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Компания «Нафтогаз Украины» ограничила поставки газа Киеву в связи с огромными долгами города. Как сообщает «Киевэнерго», во многих районах украинской столицы уже нет горячей воды. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вслед за президентом Виктором Ющенко дала свой ответ на послание российского президента Дмитрия Медведева о двусторонних отношениях.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о чае, о ритуале московского чаепития. Чай, который в Китае называли цай, это запах, цвет, вкус, поэзия и философия, восточная тайна и русская открытость. Этот чай ай-ай-ай, так когда-то говаривали охотники до чаю.
Передачу о чае подготовила Тамара Леленкова.
Давным-давно, несколько тысячелетий тому назад, один китайский святой заснул во время молитвы. А очнувшись, так сильно на себя разгневался, что отрезал и выбросил прочь веки, чтобы уже никогда не поддаться сонливости. Однако из брошенных на землю век вырос чайный куст, напиток из листьев которого дарит бессонницу и бодрое расположение духа, а выпитый вместе с малиной, по мнению русских, вылечивает простуду. Правда, церемония русского чаепития значительно отличается от первоначальной китайской. Чем именно, я попросила рассказать Бронислава Виногродского. Бронислав угощает меня по китайской традиции чаем и рассказывает.
Человек в современном мире не может жить без допинга. Есть 4 основных энергетических восполняющих объекта. Алкоголь, табак, кофе и чай. Чай в течение 3000 лет использовался как лекарственное средство. Изначально англичане завезли чай в Англию как лекарственное средство. Японцы стали пить чай, потому что они свято верили, что чай помогает достичь бессмертия, научиться летать на облаках.
Чай считался драгоценностью.
Чай находится в разлете цен в Китае от, скажем, там 2 единиц, если долларов за килограмм, до 30 тысяч. Есть несколько разных классификаций чая. Одна из классификаций – это классификация по цвету настоя и по степени ферментации. Чаи делятся таким образом на зеленые, желтые, белые, полуферментированные, красные и черные. Кроме того, есть еще классификация по форме чайного листа. То есть плоский чай, есть гнутый, есть закрученный в спираль, есть скрученный в шарики. Но больше всего зеленых чаев.
Вкус чая, заваренного в небольшом чайничке, за время нашей беседы меняется. Не слабее, а усиливаясь. Он совсем не похож на привычный домашний.
Когда Харбин строили, КВЖД вообще, в принципе, знаете, там существовал такой язык, на котором общались русские и китайцы. И вот китайцы думали, что слова, которые они говорят, русские, а русские думали на эти слова, что они китайские. И был тут язык такой пограничный. А китайцам пришло в голову, что западные варвары, там заморские варвары, янгули это называлось, ничего не понимают, и поэтому им надо такое. Западникам начали дарить чай черный. Черный чай делался в специфических целях. Но он существовал в основном для очень холодных вот этих вот, для диабета. Его употребляли там вот с молоком, на нем делали еду. И вот появилась так называемая культура. Самовар, в принципе, тоже же китайское вообще изобретение, только там еду готовили на нем. Русская культура чаепития, она образовалась. Но нездоровый способ употребления. Сладкий бутерброд и запивать его вот этой вот штукой. В реальности то, что делает чай, то он дает удивительные состояния. Тонкие. А если вы этого не пробовали и вообще никогда не знали, что, оказывается, пить-то надо ради состояний и что-то с этими состояниями делать, то вы просто этого не почувствуете.
За воспоминаниями я обратилась к профессионалам – поэту-переводчику Владимиру Микушевичу и писателю-востоковеду Леониду Бежину.
Для меня в чае самое главное – это какое-то особое свойство свежести. Вот настоящий свежий чай попадался мне в жизни, наверное, 4 или 5 раз. И этот чай я запомнил на все годы. Мне кажется, даже не важна марка чая, не важен сорт чая. Когда эта свежесть есть, то чай настоящий.
Мне вспоминается строчка китайского поэта У Цзюи. Он сидит и пьет чай, у него рождается стихотворение, в котором он говорит о том, как бы он мечтал сейчас послать эту чашку чая другу, человеку, влюбленному в чай. Вообще, вся китайская поэзия эпохи Тан считается поэзией вина, китайская поэзия эпохи Сун считается поэзией чая.
Рассказывает Владимир Микушевич.
Любителем чая был мой дедушка Николай Алексеевич, старый москвич. Он постоянно пил чай. И я помню, очень вкусен был чай с так называемыми райскими яблоками. Они немножко напоминают китайские яблоки, но крупнее и слаще. Ими просто заедали чай, поскольку это была война и не было сахара. Но вообще из них очень вкусное варенье. Свойство этих яблок – оттенять особый аромат чая.
Леонид Бежин.
Когда человек приобретал дом, старый москвич в старой Москве, он первым делом покупал самовар. Когда выдавали замуж дочь, то в описи приданого сначала писали икону, а потом писали самовар. Самовар сопровождал жизнь москвича от детства до старости. Самовар ставили в 8 часов утра. Еще до завтрака вся московская семья пила чай. Чай пили в 12 часов. Чай пили в 4 часа дня. Вся жизнь замирала, ставили самовары, москвичи усаживались за чай. На Троицын день ехали в Кусково, расстилали на траве скатерть, ставили самовар еловыми шишечками. Растапливали, самовар кипел, начинал петь и мурлыкать. Начинался пикник. Какой чай москвичи любили? Такой, чтобы обжигал губы. И такой, чтобы был крепкий и густой. Чай, сквозь который Москву видно, не годился. После 8 стаканов стакан отодвигали, это означало передышку. Если стакан опрокидывали и на донце клали кусочек сахара, значит все, москвич больше чая пить не будет. Вы ему уж не предлагаете. Самая ужасная примета у москвича считалась, если распаяется самовар. Это хуже разбитого зеркала.
Чай был любимым напитком русских мистиков и сектантов. Это любимый напиток хлыстов, так называемых. Сами они себя называют божьи люди или лесные христиане. Но они отличаются тем, что они не употребляют алкоголя в принципе никогда. Строгие среди них ревнители даже кваса не пьют. Но зато они пьют чай. У Мельникова-Печерского сказано, выпили чашек по 12 любимого хлыстами напитка. В монастырях была особая культура чаепития. Первоначально вообще чай слегка осуждался православной церковью, особенно старообрядцами. Было такое выражение «кто пьет кофе, у того на душе ков, а кто пьет чай, тот отчается». Я убежден, что невозможно покончить самоубийством после стакана чая. Чаяние? Хотя это, конечно, не имеет этимологически ничего общего, но это какая-то мистика языка.
Вот запивать горе водкой – этот обычай очень поздний. Он сложился уже на исходе века. Раньше было принято, если у тебя горе, если что-то произошло, несчастье в твоей семье, прийти к другу, поставить самовар и просидеть с ним ночь.
А одно другому не мешает. Ну, конечно, нельзя пьянствовать и пить при этом чай. Но стопочка водки при чае, как говорится у Салтыкова-Щедрина, один чай пить вредно, он мокроту накопляет. Нужно чашку чая выпить и стопочкой прикрыть, чтобы разбило мокроту. Мне вспоминаются стихи Пушкина. То ли дело рюмка рому, ночью сон, поутру чай, то ли дело братца дома, но пошел, брат, погоняй.
Чай пили в Москве, а в Петербурге кофе, что неудивительно. До конца XVIII века чай продавали только в Москве, а отсюда он расходился уже по другим городам. В деревнях же чая вовсе не пили. О московском обычае пить чай рассказывает Ирина Глинка, скульптор и коренная москвичка.
До войны Москва была чаевницей.
Чай пили в огромном количестве. Везде и всегда. Ну, я не говорю про столовки, в которых выдавался граненый стакан с бурдой, заваренной в большом баке. Домашний чай был искусством заваривания, поддерживания тепла в чайничке. У бабушки стоял треножничек с горелочкой спиртовой под ним. И серебряный чайник всегда был чуть теплый и заваривался по мере надобности несколько раз за день. А на кухне на больших круглых керосинках на трех стояли три чайника, а четвертый в столовой на столе. Могло не быть обеда, но чай там был всегда. Мне очень обидно, что пропала культура питья чая из стаканов с подстаканниками. Пропали тонкие стаканы. Раньше я покупала 2 дюжины на год. Лопаются, выбрасываешь, они стоили копейки. А сейчас какие-то хрустальные, безумно дорогие, малы в подстаканниках болтаются свободно. Из них уже невкусно чай пить. Тонкий прозрачный стакан, изумительно цвет видишь, ложечка просвечивает серебряная.
А что прежде подавали к чаю?
Кусковой сахар. Причем не прессованный современный, а тот, который кололи щипчиками от головы сахарной. Настоящие москвички пили в прикуску. Посасывали. Не хрупали никоим образом.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Московское чаепитие».
Единственное, что, на мой взгляд, объединяет все чайные традиции, так это времяпрепровождение. Чашка остывает, вместе с ароматом рассеиваются минуты. Но можно все вернуть. И разговор, и свежую заварку, и часы на стене показывают не час, а числом. Поэтому те, кто хочет, чтобы время утекало быстрее, пьют не чай, а очень крепкий чай – чефирь. Подробнее об этом напитке рассказывает поэт Евгений Карасев, который не один год провел в тюрьме.
Там этот чай отваривали тайно пронесенный, как бы обыск не делали, а заключенным всегда удается что-то пронести. Кто как, по-разному прячут. И в каблук, в плечо одежды. Он рассыпанный, так свернут в бумагу, не прощупывается охраной. Да, есть и такая система. Охрана продает чай по очень высокой цене. Можно купить и у них. У отдельных охранников, которые сделали это статьей своего дохода. И в камере варили в кружке, вырывая листы из книг или сворачивая газеты. И вот на этом бумажном огне доводили до кипения воду и туда заваривали чай. Так я впервые в тюрьме попробовал этот чифер. Но он на меня не произвел поначалу никакого впечатления. Очень горький такой, даже по цвету напоминающий деготь. Ну, такое возбуждение потом приходит. За чифером самое интересное – это беседы. Когда чиферят, о чем-то вспоминают, что-то рассказывают. В общем, как за застольем. Я не стал заядлым чиферистом. Хотя другие привязываются очень. Знаю, умирали, объясняли от чифера. Я даже присутствовал на вскрытии одного заключенного. У него огромное было сердце цвета густого чая. И мне вот этот лагерный врач, которого называют Лепилой, говорил, вот, от чифера. Чай добывают в тюрьме с большим трудом, в лагере также. За чай в тюрьме можно купить все, любую еду, любые вещи. Вот, например, мы сидим как-то на повале. У нас всего 3 тяг есть только. То есть это 3-й раз вываренный чай. 2-й раз вываренный чай называется вторяк. 1-й чай называется первяк. Так вот этот 3-тяг, из него уже, как говорят, ловить нечего. Но он все-таки есть. Он дает какую-то надежду, что ты не совсем без чая. И вот мы сидим у костра. Мимо бежит заключенный из другой бригады. Ему хочется чифернуть до его бригады, до его объекта. Может, еще 150 метров ему дуть. А тут у нас костер, кружка, все есть. Он говорит, что у вас? Мы говорим, 3-тяг. Он достает свой чай, первяк, и подмолаживает нашу кружку. Подмолодить – это добавить свежего чаю туда. В результате садится и тоже пьет. Выпил несколько глотков. Взбодрился, а ему надо работать. Побежал на свой объект. Нам оставил уже 2-й. Мы уже богаты. У меня есть стихи. Называется «Второе счастье». За колючей проволокой есть вещи обрядовые, культовые. Потаенную заварку на глазок взвешенную трепетно ссыпают в кружку на костре булькающую. Дороже любой шамовки ценят в зоне напиток из чая. Не торопясь, благоговейно смакует блатная порода. Побалдеть за чифером почитают за счастье, больше которого только свобода.
Передачу «О чае» подготовила Тамара Леленкова. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» литовская оперная певица Намеда Козлаус. Певица выступает на самых престижных оперных сценах мира, удостоена многочисленных международных наград и премий.
Я очень рада, что я пела в Мариинском театре. Я очень помню хорошо мой дебют «Верди Дон Карло Элизабета». Обычно певцы, когда приезжают так, как я, уже в продукцию, у нас нет времени входить в спектакль много, и это получается одна или две репетиции, и потом уже самый спектакль. И я не знала, что меня ждет, потому что все декорации мы видим первый раз уже на спектакле. И я, значит, выхожу петь в шикарном платье, конечно, в той эпохе. Мой партнер, очень хороший тенор Дробышевский, в любовном дуэте. В какой-то миг он зацепляется за пуговицу моего костюма и не знает, что делать, потому что он должен быть уже в другом конце сцены. И он смотрит на меня такими совершенно испуганными глазами и не знает, что делать. Я беру его руку, поворачиваю от публики, чтобы она не видела, и совершенно спокойно это все, значит, как-то сделала, не знаю как, потому что в это время я пела. Одна из главных арий Элизабеты в четвертом акте в Мариинском театре, в Мариинской постановке происходит шикарно на такой металлической конструкции. Пока я не пою, эта конструкция совершенно нормально стоит, потому что я на самом верхе этой конструкции. Начинается ария, она шикарная такая. И поскольку пение я всегда люблю сравнивать со спортом, это на самом деле очень большая нагрузка для тела. В общем-то, надо быть очень хорошо подготовленным, особенно в таком репертуаре, который пою я. Это драматическая сопрано. Я начинаю петь, и эта металлическая конструкция начинает качаться. Я смотрю в закулисье, люди не знают, что делать. Они боятся, или это упадет. Никогда так не случалось. Перед мной пела и Горчакова, и сейчас последний спектакль пела, я думаю, Гурякова Ольга, тоже из Москвы. И наверняка так как-то не случалось, в общем. Но все закончилось хорошо, и я была спокойна, и я не боялась ни высоты, ни этой качи. Думаю, ну, бог с ним, что будет, то будет. Но все закончилось хорошо. В последней сцене, там было очень много металла в этой постановке, Дон Карлос падает, и я, чтобы завершить очень эффектно и красиво, поворачиваюсь от публики и цепляюсь за металлическую решетку. Совершенно не знаю, что через несколько моментов эта решетка идет вверх, и, значит, меня начинает нести вверх, и я только в этот миг понимаю, что я уже далеко от земли, от сцены, и опять же люди из кулиса кричат «Вниз! Вниз! Вниз!» Я как-то сумела все-таки прыгнуть вниз, и это было очень эффектно. Публика подумала, ну как драматически и эффектно Элизабета все-таки цепляется за любовь, за жизнь. Шикарный поцелуй. В прошлом году я пела в Польше, в Вроцлаве, такой есть знаменитый фестиваль оперный летний «Пергола», и они делали шикарную постановку «Верди Отелло». Партнер совершенно потрясающий. Мой отель был Ян Стори, который только что недавно пел с Баренбоймом в Ласкале «Тристану и Изольду». Но как случилось, как он приехал? Почти месяц я имела два другие отеля, тенора. И все шло нормально. Но они просто не выдержали этой постановки, потому что там были всякие моменты, и они уехали. И перед генеральной репетицией звонок, и мне говорят: «Мисс Козлаус, у вас будет сегодня вечером другой тенор». Я думаю, ну хорошо, это тоже так у нас бывает. Это значит, что вся работа будет только импровизация, поскольку нет времени все-таки пройти все мизансцены, а опера очень большая, очень драматическая. Я прихожу на эту прегенеральную репетицию, это как бы последняя репетиция перед генеральной, вижу своего Отелло, красивый, шикарный человек, тенор. Мы здороваемся, и начинается репетиция. И в конце первого акта есть любовный дуэт Отелло и Дездемона, один из самых красивых вообще любовных дуэтов Верди. И мы интересно импровизируем и чувствуем друг друга, и я вижу, что очень хорошо работает с этим человеком, потому что он откликивается на каждый мой взгляд, прикосновение и так далее. Это очень важно. Думаю, ну, все будет хорошо. И приходит финал дуэта. Он меня обнимает, это все по сценарию, все нормально. И в какой-то миг он должен меня или целовать, или как-то закончить эту мизансцену. И я, значит, закрываю глаза и отдаюсь в его руки. Он меня целует, и я чувствую, что это серьезный поцелуй. И тогда у меня замирает сердце. Я теряю вообще сознание какое-то, потому что это никогда не случалось со мной. И я думаю, боже мой, мы поем, это спектакль или это что происходит? Это было тем более очень смешно, потому что продукция была на открытом небе, и мы имели микрофоны. И в тот момент всякие звуки такие, это все было слышно по микрофону. И мы, конечно, получили очень большой аплауз. И, в общем, потом все другие репетиции и спектакли, мы уже знали, что будет этот момент. Он, конечно, потом меня не целовал так, как первый раз, но все-таки он попробовал. Но про поцелуй я хочу сказать, что бывают очень интересные истории, потому что, скажем, Монсеррат Кабалье познакомилась со своим мужем Бернабе Мартинес как раз в продукции «Butterfly», когда он ее поцеловал первый раз. Поцеловал по-настоящему, и они стали мужем и женой. Ну, слава богу, Ян Стори женат, так что все нормально у нас. Более не произошло потом ничего другого. Но это было очень красиво. Я училась в Литве и закончила школу искусств имени Чурлёница. Я думаю, что, конечно, Чурлёница знают в России много, и это один из самых знаменитых наших композиторов. Он был тоже художник. Но я играла фортепиано. Был лауреат международных конкурсов. Но все-таки я, играя всякие фуги Баха и так далее, я все время пела, чтобы лучше слушать это. Слышать и слушать. И знала, что я хочу петь. Первый раз мне в руки попадает пластинка Марии Каллас, «Леди Макбет». Я слушаю эту пластинку и чувствую, что что-то со мной происходит. Я рыдаю. Вот такой какой-то катарсис происходит внутри. Я рыдаю, и я понимаю в этот момент, что это совершенно то, что мне нужно, то, что мне нравится, то, что я хочу делать. Я же тогда не понимала, вообще не знала эту всю историю. Это же «Леди Макбет», все-таки по Шекспиру им учат позже. Я очень рада, что моя первая пластинка, которая сейчас вышла, что мы ее начали с арии «Леди Макбет». Эта пластинка называется «Искусство драматического сопрано». Но более того, я в этот момент писала реферат, потому что после фортепиано начала изучать музыкологию. И я писала такое как бы эссе про Марию Каллас и начала это эссе такими словами, что после смерти в 1976 году Марии Каллас, Монсеррат Кабалье сказал: «Мария, спасибо тебе, что ты нам показала путь». Мама в то время, еще в Советском Союзе, в то время говорила: «Я очень рада, доченька, что ты музыкант, поскольку музыкант может ехать по миру, это как бы такая свобода в неком смысле». И она про это очень долго мне говорила, когда я в один момент поняла, что я родилась в то время, что мне нужно, когда можно ездить по миру, можно брать мастер-классы с самыми лучшими педагогами, можно наслаждаться культурой, языком и так далее. Это очень-очень важно. И в то же самое время очень нужно понять, кто ты все-таки такой, потому что в этом большом мире, если ты не чувствуешь своего идентитета, можно потеряться. И я думаю, что Литва... Литовский народ такой более лирический, более мелодический.
Литовская оперная певица Намеда Козлаус в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Все страны интересны, все своеобразные. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте Радио Свобода.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».